Шиповник Форева. Первый раз я увидел тебя в 6, второй раз, когда мне стукнуло 35, в третий раз я увижу тебя перед смертью, а больше я тебя уже никогда не увижу. За то, что ты, не абы как, а трижды, вдруг вспыхнувший в моей июньской тьме, я все равно тебя когда-нибудь увижу в гробу, в России, в дочери, во сне. Я тебя обожаю за то, что имперский, тяжелый, засучив рукава, так насмешливо, так безнадежно ты смотрел на меня, слишком красный и слишком лиловый. Ты за это, за все мне приснился вчера белоснежным, дорогой мой, желанный, единственный. Счастье мое, все, что я обещал, все сбылось, только все как-то слиплось, слежалось. Но зато, о, как долго томилось мужское мое молоко, как смешно и по-детски оно на твои рукава проливалось. Я искал тебя всю свою жизнь на таком подмосковном ветру. Я писал тебе длинные письма, но все бесполезно. Я увидел тебя в первый раз в 1000 затертом году, а теперь ты меня положил на лопатки, на теплую землю, так что я ненавижу тебя. И за весь мой стерзанный вид, за шиповник несбывшийся мой, и за весь твой фольксваген позорный, дорогой мой, желанный, родной, у тебя ничего не болит, у меня ничего не болит, я хотел бы в четвертый.
А с вами передача «Не проза жизни». В гостях у меня сегодня Дмитрий Воденников. И немножко хочу вам рассказать об анонсах ближайших поэтических событий. 26 марта в «Мире приключений» выступали такие поэты, как Анна Павловская и Сергей Шабуцкий. Ребята из журналов «Пролог. Молодость. Точка зрения» и «Имена любви» приглашают вас к себе каждое воскресенье. Можете пообщаться там с таким чудесным человеком Алексеем Каркаровским и также поучаствовать в чтении своих стихов у свободного микрофона. 28 марта сегодня проходит поэтический вечер в кафе «Кекс» Павла Пепперштейна. Павел художник, но вот решил явить миру и свои поэтические произведения сегодня. И 11 апреля во вторник в Булгаковском доме состоится чтение стихов Дмитрия Быкова и Инны Кабыш.
Кабыш.
Кабыш. Вот Дмитрий меня управляет. Я не сомневаюсь в том, что Дмитрий Воденников куда лучше, чем я, ориентируется в современном поэтическом мире. И поэтому, Дим, вам следующий вопрос. Расскажите вот и мне, и нашим радиослушателям, что, собственно, сейчас происходит в современной поэзии и как вы к этому происходящему относитесь?
Ну, что происходит?
Очень-очень харизматично ответили вы, Дмитрий.
Что поделать, судьба моя такая. Ну, понимаете, к сожалению, это просто сложный разговор. Все дело в том, что в 90-е годы произошел несомненный поэтический бум, взрыв. То есть произошло нечто такое небывалое, что-то схожее с Серебряным веком, при том Серебряным веком не типа Бальмонта, а типа того варианта, когда появились такие потрясающие поэты, которые развивались весь 20 век, как Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам и так далее. 90-е годы — это была вторая революция, которая произошла в 20 веке, поэтическая. В 90-е годы, как вы помните, вообще много что произошло, да? Другое дело, что это не всегда доходило до широкой публики, но заряд мощный, который был дан, он вот, собственно говоря, и несет сейчас дальше литературу. Я не знаю, как в прозе, потому что в прозе сначала как раз был какой-то провал, да, и как раз сейчас, я думаю, наступает время именно в большей степени прозы. Это не значит, что поэзия будет отменена, да, то есть поэзия будет вот развиваться там именно теми, как бы, ну, теми мастодонтами, которые уже выработались. То есть это Вера Павлова, это Кирилл Медведев, это Маша Степанова, там Ленор Горалик, ну, тот же Быков, положим, да? Очень разные люди, иногда враждебные. Это, в принципе, расцвет. Я только не могу сейчас называть это расцветом, да, потому что расцветом мы себя называем как бы новое поколение, которое приходит. И приходят очень интересные люди. По-настоящему. Например, есть замечательный поэт Антон Очиров. Это просто замечательный поэт, который я что-то вообще хотел сделать, и надеюсь, хоть что-то я для него сделал. И если бы я действительно мог бы кого-то называть своим учеником, я бы назвал как раз Антона.
Дима, как считаете, почему вот все-таки прозу больше пишут? Может,
нет, я не сказал, что больше пишут прозу. Просто это обычное нормальное развитие. Поэзия прорывает фронт, а потом подтягивает тяжелую. Ну, это легкая конница. Или даже если не легкая конница, это, по крайней мере, артподготовка.
Поэтический накал, он вызвал какой-то литературный бум.
И потом и начинает идти проза. Ну, то есть это нормально, да? То есть потом уже подходят обозы, подтягивается техника и так далее. Это не значит, что поэзия перестает быть. Она просто начинает выполнять какие-то уже другие свои вещи. Она что-то начинает дочищать, что-то дорабатывать. Но первый прорыв совершает поэзия. Это всегда так было. Потому что поэзия ведь на самом деле это не литература. Понимаете, это не литература, это нечто такое, это какое-то. Я даже не знаю, что это такое. Вот этот тот сноп света, который пробивает мир. Это философия в некоторой степени. Это новая идеология. Поэзия — это всегда новая идеология. Но если только человек принципиально не что-то там дочищает, да? Есть такие поэты. Только другое дело, что такие поэты мне неинтересны. Что не отменяет их достоинств. Да, я просто их не понимаю.
Ну, а может, какие-то более интересные вещи творятся у нас на поэтической арене? Интересные в плане того, что, например, опять же, вот в рамках питерского Кубара Бродячая собака, да, в Серебряном веке существовал такой культ самоубийц, да. Может быть, чего-то не знаю я, чего-то не знают люди, которые нас слушают. Может быть, есть у нас тоже какие-то новые сумасшедшие люди, какие-то новые сумасшедшие идеи. Вот, может быть, вы нам что-нибудь расскажете.
Какое это имеет отношение к поэзии-то? Поэзия занимается жизнью, а вы мне предлагаете рассказывать, благо, что я об этом не знаю, рассказывать о клубе самоубийц. Ну, наверное, есть. А есть, например, притоны для растлителей малолетних, к примеру. Вы хотите, чтобы я об этом тоже сказал? Вы считаете, что это какой-то новый опыт?
Нет, я не считаю, что это какой бы то ни было новый опыт. Однако все поэты, которые входили в этот клуб, они просто писали стихи, посвященные только культу смерти. А
назовите, пожалуйста, их фамилии.
Вот я уже...
Не знаете, условно.
Нет, я знаю, конечно, я знаю. Но вот совсем вы меня растеряли, поэтому вспомнить я не смогу. И скажу вам после эфира.
Нет, хорошо, я просто к чему? Я же не от дурости или от вредности задал этот вопрос. Не случайно вы не можете их вспомнить вот так навскидку. А Ахматову, Пастернака, Мандельштама и Цветаеву, которые были тогда же, пост Серебряного века, вы помните, по одной простой причине. Именно потому, что настоящая поэзия не занимается перформансами, будь то даже реальный уход из жизни. Она же занимается жизнестроительством. Это одна из основных ее задач. Это новые диалоги, это не игры, это не игрушки.
Ну, не сектантство.
И не сектантство, в том числе, это Светлана Лин говорит. Просто она так далеко от микрофона, что ее не слышно.
Спасибо Дмитрию Воденникову за откровенность и тем паче за знания, которыми он с нами делится здесь активно. Дмитрий, вот вы говорите о том, что вы любите, когда все на грани и все смешно. Что вам позволяет в жизни не заскучать?
Мне позволяет не скучать жизнь. Потому что каждый день у меня происходит катастрофа какая-то. Поэтому я этого уже не хочу.
А потом катастрофа вам снятся, да?
Да, потом катастрофа мне снятся. То ли у меня так устроено мое сознание, что оно притягивает это, я не знаю. Я вообще бюргер, я обыватель. К сожалению, обыватель, который никак не может проявить свое обывательство. Больше всего я хотел бы сидеть в кресле, качалке, где-нибудь даче, желательно, правда, с большим забором, и с сторожевой собакой, и с берданком. С берданкой, при том, которую держит сторож. Это моя мечта — выйти на пенсию. Но, к сожалению, пока это мне все не дается. Поэтому я... А какой вопрос был, я забыл? Если честно, так увлекся описанием пенсии. Это моя любимая тема.
Что вам позволяет жить достаточно весело и не скучать? Да. Вот у меня просто создалось впечатление,
что... Отсутствие пенсии, вот что позволяет жить весело и не скучать.
А, Дмитрий, кстати говоря, вспомнила я поэтов, входивших в этот клуб, потому что у меня даже появляется шанс как-то реанимировать себя.
Реабилитировать.
Но все меньше и меньше.
Да, ставим глаза.
Например, сестры Чеботаревские участвовали в этом клубе.
Да, извините. Хорошо. Но все равно не сравним с Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком. Согласны?
Да, согласна, безусловно. Но...
Даже Бальмонт, который мог бы что-то подобное делать, он несопоставим, на самом деле, вот с людьми, которых я называю.
Ну, предлагаю, чтобы у нас были хоть какие-нибудь стихи, которые можно с чем-нибудь сравнивать, вас, Дмитрий, попросить что-нибудь нам из своего творчества прочитать.
Хорошо, я прочитаю вам, конечно, свое творчество. Только скажите мне, сколько у нас осталось до конца эфира? Я просто должен знать, что мне читать. Может быть, это будет последнее стихотворение?
Нет, у нас еще 10 минут. Так что, я думаю, нам хватит даже и на 2 стихотворения без всяких конфликтов и диалогов поколений.
Хорошо.
Дмитрий Вадимников в эфире.
Так дымно здесь, и свет невыносимый, что даже рук своих не различить. Кто хочет жить так, чтобы быть любимым? Я жить хочу так, чтобы быть любимым. Но так, как ты, вообще не стоит жить. А я вот все живу, как будто там внутри. Не этот, как его, не будущий Альцгеймер, не этой смерти пухнущий комочек, не костный мозг и не подкожный жир, а так, как будто там какой-то ад цветочный. Цветочный ад, подтаявший пломбир. А так, как будто там какой-то ад пчелиный, который не залить, не залезать. Алло, кто хочет знать, как жить, чтобы быть любимым? Ну чё молчим? Никто не хочет знать. Вот так и мне. Не то чтобы неприятно, что лично я так долго шел на свет, на этот свет и звук невероятный, к чему-то там, чего на свете нет. Вот так и мне. Не то чтобы противно, что тот, любой другой, кто вслед за мной ушел, на этот звук, на этот блеск пчелиный, на этот отблеск все ж таки дошел, а то, что мне. И по какому праву так по-хозяйски здесь привыкшему стоять? Впервые кажется, что так стоять не надо. Вы понимаете, что я хочу сказать? Огромный куст, сверкающий репейник, который даже в джинсы не зашить. Последний хруст, спадающий ошейник. Что там еще? С чем это все сравнить? Так пусть гудящий шар до полного распада в который раз качнется на краю. Кто здесь сказал, что здесь стоять не надо? Я здесь сказал, что здесь стоять не надо? Ну да, сказал, а все еще стою. Так жить, чтоб быть ненужным и свободным, ничейным, лишним, рыхлым, как земля. А кто так сможет жить? Да кто угодно и как угодно, но не я, не я.